Здравствуйте, я Глория Копланд, а это Билли Брим из молитвенного служения Лазарксе. Мы прекрасно проводим время, обсуждая тему молитвы. Мы продолжим говорить о молитве и на следующей неделе. Когда ваша молитвенная жизнь становится правильной, вы получаете результаты. И мы с Билли можем подтвердить это, поскольку мы учились молиться в вере примерно в одно и то же время. В то время мы не были близко знакомы, но мы обе слушали проповеди Кеннета Хейгена о том, как молиться и получать ответы. Да. Спасибо, Господь. Так что, Билли, добро пожаловать. Нам очень нравится, и мы хотим, чтобы ты продолжила учить нас.
Слава
и что
Богу.
Же мы услышим сегодня?
Мы поговорим о библейском прецеденте, который учит нас молиться, предваряя в жизнь Божий план, поскольку на следующей неделе мы будем говорить о некоторых пробуждениях, о Божьих излияниях, которые действительно имели место на этой земле. И мы поговорим о тех чудесах, которые мы можем ожидать. Но мы должны установить, какую роль мы в этом играем.
Слава Богу.
И через брата Хейгена Господь сказал, что Божье излияние зажжется благодаря молитве. Если нет топлива, то ничего не зажжется. И есть правильный способ молиться обо всем этом. Это еще один вид молитвы, которым вы молитесь об этом. Мы изучали правила молитвы, мы учились молиться о своих собственных нуждах. Но сейчас мы устанавливаем тот факт, что с библейской точки зрения это правильно, и что людям приходилось молиться. Многие события были Божьей волей, но людям все равно приходилось молиться для того, чтобы они осуществились. Вчера мы использовали пример Анны. Сегодня мы могли бы взять в качестве примера пророка Даниила. Это прекрасный пример. Но мы поговорим о пророке Илии. И я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной 16 главу 3 книги Царств. Если хотите, можете заодно открыть 11 главу книги Второзакония. Мы рассмотрим одну историю в Ветхом Завете, затем дойдем и до Нового Завета, поскольку в послании Иакова в качестве примера молитвы используется именно она. Мы увидим, как это взаимосвязано. Что касается Божьего пробуждения в последнее время и излияния дождей Духа, то это место Писания в Новом Завете является одним из центральных, где Бог говорит нам, как это происходит. Третья книга Царств, 16. Израильское царство разделилось. Оно разделилось из-за отступничества сыновей Соломона. 10 северных племен стали называться Израилем. 2 южных племени стали называться Иудой. И вот теперь в Израиле есть 10 северных племен. Они переселились из Иерусалима, и Иерусалим перестал быть столицей, как Бог заповедал. А ею стала Самария, и царя северного царства звали Ахав. И вы, наверное, помните, что у него была жена по имени Иезавель.
Да уж, это жена.
30 стих 3 главы книги Царств. «И делал Ахав, сын Амвре, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него. Это был самый нечестивый царь. Мало было для него впадать в грехи Иероваама, сына Наватого. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефвала, царя Сидонского». Тир и Сидон. Сидон существует и сегодня на территории нынешнего Ливана. И стал служить Ваалу и поклоняться ему. Правильно было бы произнести Баалу. Ахав женился на Иезавеле, и она привела с собой пророка Ваала. И Ахав стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, в сонме богов Ваала, который построил Самарии. Ахав построил его. «И сделал Ахав дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него. Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева». Ваал. Кто же такой Ваал? Это Ваал был богом дождя. Он был главным божеством в сонме богов, который приносил дождь для хорошего урожая. И мы свяжем все это с дождем сегодня. Давайте вернемся к Божьим повелениям. Бог уже провозгласил суд над всем этим. Из его уст уже вышли слова о том, за что придет суд, и поэтому ему не приходится повторять. «Сегодня я сужу тебя, Ахав». Ахаву следовало знать, что делать, поскольку это записано в Торе.
Точно.
Давайте откроем 11 главу книги Второзакония. Здесь говорится о том, как израильский народ выходит из Египта и идет в землю обетованную. В 10 стихе Господь говорит им, «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами». И от дождя небесного напояется водою. В Египте урожай зависел от приливов и отливов реки Нил. Также рылись канавы для орошения и строились водяные колеса, которые израильтяне вертели усилием своих ног. И Бог говорит, в той земле, куда вы идете, все будет не так. Земля, в которую вы идете, будет орошаема дождем с небес. 12 стих. «Это земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала года и до конца, весь урожайный год». Вся Библия говорит о сеянии и о жатве. Все библейские праздники говорят о сеянии и о жатве. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего, от всей души вашей, если вы будете служить Ему, то что вы получите? Какова награда?» 14 стих. «То дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой».
А это то же самое, что сказать «я дам вам процветание».
«Я дам вам процветание».
Ведь если израильтяне соберут весь свой урожай, все их нужды будут восполнены.
Их процветание зависело от дождя. Без дождя не было процветания. Без дождя они не смогут вовремя собрать пожертвования для Господа в храме. И хлеб, и вино, и елей.
Да, это точно.
Только так они могли собрать пожертвования от начатков своего урожая. Также они останутся без скота, который питается пшеницей. И если не будет дождя...
Все зависело от дождя.
Все зависело от дождя. Когда они приходили поклоняться Богу, Он сказал, «Не приходите ко мне с пустыми руками».
Не приходите с пустыми руками, все верно.
Поэтому им нечего будет принести Богу. Это сигналы им и Богу, что что-то не так. Они не получают дождь. Хорошо, посмотрим, какое отношение имеет к этому дождь. Если вы послушны Богу, то Он дает дождь. И Бог говорит в 14 стихе, «Я дам земле вашей дождь в свое время». В Израиле есть сезон дождей. Там, где живу я, дождь может пойти практически в любое время. Но в Израиле есть ранний дождь и поздний дождь. Ранний дождь идет, когда вы сажаете урожай, а поздний – перед самым сбором урожая. 16 стих. «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонились им». И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Если вы пойдете вслед других богов, то Бог перекроет дождь, и вы будете уничтожены на этой земле. Эта земля перестанет поддерживать вас, она вас выживет отсюда. Вам придется пойти в другое место, что они сделали позже. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше, в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего. На иврите слово «косяки» звучит как «мезуза». И в Израиле вы увидите мезузу на всех воротах, на всех гостиничных номерах, на всех дверях при входе и выходе из гостиницы. Внутри мезузы находится шма, где написаны слова «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть», а также эти места Писания о дожде. Поэтому они не являются малозначительными. Это были те места Писания, которые нужно было знать и хранить перед собой все время. И вы видели евреев? Вы видели филактерии? Это маленькие кожаные коробочки с ремешками. Эти коробочки прикрепляются к голове, чтобы они могли быть перед глазами. Любой еврей мог иметь такие коробочки. Я имею в виду в те времена. Сегодня у них есть Танах. Но я говорю о тех временах. Бог сказал, «Не идите вслед иных богов». И что ж, они отправились в землю ханаанскую. И ханаанитяне, которые вели нечестивый образ жизни, сказали евреям: «Там, на реке Нил, вашим богом был Иегова, а здесь мы поклоняемся богу Ваалу. Он бог дождя, он правит громом, он правит молнией, он правит дождем. Если вы не будете ему поклоняться, то вы не получите никакого урожая, поскольку здесь он всем этим заправляет». И вот как поступали израильтяне. Они, как говорится, подкладывали соломку со всех сторон. Они ходили поклоняться в синагогу, но возле своего жилища делали дубраву, а в ней ставили маленький жертвенник Ваалу. Именно так поступил Ахав. Откройте еще раз третью книгу Царств, 16:33. «И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. У него во дворе стоял жертвенник Богу дождя».
Вот это репутация.
Не правда ли? Он больше всех раздражал Бога. Как бы вам понравилось, если бы в Библии о вас написали как о самом плохом человеке? Вот это да, о самом плохом. Но в чем было дело? Дело было в дожде, все было связано именно с дождем. Я хочу, чтобы вы увидели это, поскольку скоро мы перейдем к посланию Иакова и посмотрим, как этот принцип действует в отношении духовного дождя и духовного урожая. Бог так постановил, и мы должны это увидеть, 17 глава. «И сказал Илия, фесвитянин из жителей Галаадский, Ахаву: Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Он решил докопаться до сути дела. Кто может дать дождь? Истинным Богом является Ваал или истинным Богом является Иегова, Богом, который может дать дождь? Итак, пророк Илия, фесвитянин, идет к Ахаву и говорит: «Никакого дождя, пока я не скажу». И вы знаете, что дождя не было.
И он был дерзким малым.
Но Бог позаботился о нем. Помните, Бог спрятал его у потока вод. Поток, вороны, а потом его кормила вдова. Бог позаботился о нем. 18 глава. «По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год: Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю. И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И когда он пришел к Ахаву, Ахав сказал ему», 17 стих, «когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: Ты ли это, смущающий Израиля? Другими словами, это все из-за тебя». Но Ахав ошибался. Все было из-за него. Виноваты не христиане, не правое крыло, и не поселенцы в Израиле. Виноваты те, кто не ходит по Божьему Слову.
Верно.
«И сказал Илия: Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне. Господь сказал не следовать за ними, а вы идете вслед Ваалам. Вы следуете за ними. Вы думаете, что дождь приходит от них. Теперь пошли, собери ко мне всего Израиля на гору Кармел, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». Видите, сколько пророков Ваала она с собой привела. «И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармел». Мы посещаем гору Кармел каждый год. Мы идем прямо на то место, где это произошло. Мы стоим на вершине горы, мы рассказываем эту историю. И представляете, когда вы стоите на пологом хребте горы Кармил, вы смотрите вниз, и вы видите широкую равнину. Эта равнина полностью пересекает государство Израиль, почти полностью пересекает его. И называется эта широкая равнина Изреэльской долиной, или долиной Армагеддон. Поехав в Израиль, очень интересно наблюдать, как одно событие произошло на вершине другого. Можно увидеть, как события перекликаются даже географически. Мы стоим на том месте, где все это произошло, и думаем о том, что грядет, и что там еще будет происходить. Итак, Илия столкнулся с пророками Ваала. Илия привел их на вершину горы и сказал: «Что ж, у нас не было дождя 3 года. Посмотрим, сможете ли вы его вызвать». Они кололи себя. Библия запрещает нам колоть себя. Они себя кололи, они прыгали и скакали. Илья смеялся над ними, он надсмехался над ними. Он говорил, может быть, ваш Бог пошел погулять? Может быть, он занят чем-либо? Что означает, что он пошел в пещеру, в туалет? Он высмеивал их, а они никак не могли вызвать дождь. И затем пророк Илия говорит, наполните ров водой. Он восстановил разрушенный жертвенник и приказал наполнить ров вокруг него водой. Я думаю, что они брали воду из моря, там недалеко от моря. И он наполнил водой все вокруг жертвенника. И он сказал, а теперь посмотрим, кто может дать дождь, кто на самом деле Бог дождя. Итак, Илия восстанавливает жертвенник, кладет туда тельца, и Бог посылает огонь с небес и принимает жертву. В те времена именно это служило сигналом, что Бог принял жертвоприношение. Бог послал огонь с небес. Он принял жертву и поглотил всю воду во рве. 36 стих. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал, «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог». Видите, на земле должно произойти что-то сверхъестественное для того, чтобы люди познали, что есть Бог. «И не спал огонь Господи, не пожрал все сожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, «Господь есть Бог! Господь есть Бог! Иегова, Яхве, Он Бог! Господь есть Бог!» И сказал им Илия, «Схватите пророка Ваалових, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисон, и заколол их там. Он убил их. На него сошла Божья сила, и он убил всех этих пророков Ваала. Учтите, дождя еще не было, и мы сейчас подойдем к той части, где говорится о дожде. И сказал Илия Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить. Илья взошел наверх Кармила и наклонился к земле и положил лице свое между коленами своими. Это молитвенное положение. Дождя еще не было. Он сказал пророчество о том, что будет дождь. Важно увидеть, что хотя пророчества пришли на землю через брата Хейгена, через брата Копланда, через брата Хиггса, хотя пророчества пришли на землю, вы все равно должны молиться о них. Итак, Илья наклонился к земле и положил свое лицо между коленями. Это положение молитвы. Это даже родовое положение. И сказал отроку своему, «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел и сказал, «Ничего нет». Он сказал, продолжай, это до 7 раз. Это повторилось 7 раз. 7 раз подряд он ходил к морю, чтобы посмотреть, не появились ли тучи над морем. Горный хребет Кармил находится прямо у Средиземного моря. Ничего не видно. Илья молится, склонив голову между коленями. В 7-й раз тот сказал, «Вот небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую». Он сказал, «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою, поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч, и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изриэль. И была на Илии рука Господня, это Дух Святой. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изриэля. Он перегнал колесницу Ахава и первым прибежал в долину Изриэля или Армагеддон. Молитва сыграла важную роль. Здесь мы ясно это видим. Но чтобы мы ничего не пропустили, Господь говорит нам об этом в послании Иакова. Это очень-очень важно. У тебя под рукой есть расширенный перевод?
Да.
Посмотри, пожалуйста, 5 главу послания Иакова в расширенном переводе. Нас интересует 17 стих. Илия, так его имя звучит и на иврите, был человек, подобный нам. Такой же человек, как и мы, а не какой-нибудь там супермен. И усиленной молитвой помолился, чтобы не было дождя. В Ветхом Завете этого момента не видно. Мы видели, как он пророчествовал о том, что дождя не будет. Но очевидно, что Илия еще и молился. Усиленной молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился. Мы только что увидели, как он снова помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Итак, дождь пришел и урожай пришел. Но прежде чем мы перейдем к другой теме, давайте вернемся назад. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился. Вернитесь к 16 стиху. «Много может усиленная молитва праведного». Илия был человек, подобный нам, и помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя. И опять помолился, и небо дало дождь. Илия дан нам в качестве примера того, как много может усиленная молитва праведного. И теперь, Глория, прочитай нам, пожалуйста, что говорится в расширенном переводе об этом.
Усердная, искренняя, постоянная молитва праведного делает доступной потрясающую силу, динамичную в своем действии.
Прочитай еще раз.
Усердная, искренняя, идущая от сердца, постоянная молитва.
Постоянная, одна из тех, которые вы молитесь не один раз.
Да, верно.
Постоянная
молитва праведного делает доступной потрясающую силу, динамичную в своем действии.
Мы говорим о том, как сделать доступной силу, славная церковь.
Да, доступная
те вещи,
сила.
О которых мы будем читать, о доступной силе, о жидком свете, о котором вы услышите от Томми Хиггса, требует такого вида молитвы. Давайте вернемся к 7 стиху этой же самой главы. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Здесь Господь говорит, будьте терпеливы в отношении Господнего пришествия. А ведь я так хочу, чтобы Господь пришел. Он грядет в восхищении церкви и во втором пришествии. Библия говорит, что Небесный Отец является земледельцем, и Он чего-то ждет. Он ждет драгоценного плода от земли. Он долго терпит на этот счет. И это произойдет, когда ранний и поздний дождь изольются вместе. В книге пророка Иоэля говорится, что существует ранний и поздний дождь, и что в конце они изольются вместе. Эти великие излияния Святого Духа. В книге пророка Иоэля, во второй главе книги Деяний, эти излияния уподобляются дождям Святого Духа. Когда они придут, тогда у нас будет урожай. Отец долго терпит ради того, чтобы ранний и поздний дождь излились вместе. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. И нам нужно разобрать еще один неразрешенный вопрос. Иаков говорит нам о пришествии Господнем и о том, что излияние дождей Духа имеют к этому какое-то отношение. Вернемся к 10 главе книги пророка Захарии. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь».
Слава Богу! Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! Это время пришло, не так ли?
Это время пришло.
Мы продолжим говорить об этом на следующей неделе. Мы поговорим о нашем времени, о том, что Бог хочет, чтобы мы сделали, аллилуйя, и о том, что Он обещал сделать. И Он это сделает. Мы вернемся через минуту.
Я попросила у Глории разрешения собрать пожертвования сегодня, поскольку я ощутила, как что-то возникло в моем сердце, когда мы учили о молитве. Господь напомнил мне, что ваше даяние и ваша молитва являются двумя вещами, которые возносятся к Богу. И сегодня, когда вы приготовляете ваше пожертвование в миссию Кеннета Копланда, мы хотим использовать следующее место Писания. Вы должны делать это в вере, согласно Божьему Слову. И 10 главе книги Деяний, где говорится о язычнике и о его семье, которые первыми приняли Святого Духа. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Это был римлянин, видевший иудейскую религию и дававший пожертвования евреям. Третий стих. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Твои молитвы и милостыни, для того, чтобы ваши молитвы что-то значили, они должны пойти выше потолка. Но вместе с вашими молитвами Господу, Богу Всемогущему, восходит и ваше даяние, ваши пожертвования. Сегодня вы можете выписать чек, как бабушка Марфа, о которой мы говорили раньше. Вы можете взять его и поклониться им Господу, поскольку ваше даяние восходит прямо к Господу. Оно идет прямо к Нему. Вы отошлете ваше пожертвование в миссию Кеонта Копленда, но оно идет к Господу. Наряду с вашими молитвами оно возносится к Господу. Мы видим это в 4 главе послания к филиппийцам. Апостол Павел собирает пожертвования. «Не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Помните, мы говорили о плоде? «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Эпафродита, посланное вами». Филиппийская церковь прислала апостолу Павлу пожертвование. Он миссионер, и они послали ему пожертвование, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Видите, он опять говорит о том, что ваше сегодняшнее пожертвование вознесется прямо к Богу. Небесный Отец примет ваше пожертвование вместе с вашими молитвами. Здесь на земле Божий человек примет их на Божью работу, на трансляцию передач, на распространение Евангелия. Но вы даете его Богу. Все это для Бога. Слава Богу! Аллилуйя! Оно возносится к Нему. И мы верим, что когда мы молимся и поклоняемся Ему, и я вижу, что когда вы выписываете чек, когда вы жертвуете $1, $5, если вы просто поклонитесь Господу и вознесете Ему ваши пожертвования вместе с вашими молитвами, а затем пришлете Его в это служение, то на нем будет много Божьего благословения. Вы пожнете урожай в своей жизни, а работники служения пожнут урожай здесь.
Аминь. Каждый раз, когда вы даете пожертвование, вкладывайте в него свою веру, вкладывайте в него почтение к Богу, поклоняйтесь им Богу, и Бог зачтет его. И в расширенном переводе далее говорится: «И Бог обильно восполнит, наполнит в полной мере вашу каждую нужду согласно своему богатству в славе Иисусом Христом». Отец, мы благодарим Тебя, мы принимаем эти пожертвования. Я прошу Тебя, Отец, чтобы каждый телезритель получил стократное воздаяние и благословение, чтобы все наши телезрители были обильно благословлены. Всякая проблема в их доме, все, в чем они нуждаются, давай им процветание и благословляй их, разреши все эти проблемы в их жизни. И мы воздаем Тебе всю славу во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Если вы хотите получать наш бесплатный бюллетень «Победоносный голос верующего», то пишите по адресу, который вы видите на вашем экране. И мы его вам вышлем. Мы с Билли ждем встречи с вами на следующей неделе, поэтому не пропустите. Мы расскажем вам о том, что пророки говорят о нашем времени. И я сама очень хочу это услышать. Поэтому смотрите нас. До скорой встречи, а пока помните, что Иисус — Господь.